новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Костев. Добрый вечер. В Брюсселе проходит заседание министров обороны стран НАТО, на котором обсуждается ситуация в Ливии. Расследование взрыва на железной дороге в Новосибирской области. И в Петербурге заложен первый камень в строительство завода по производству Йо-мобилей. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Авиация НАТО наносит новые удары по Ливии, в то время как руководство Североатлантического Союза обсуждает результаты длящейся более двух месяцев воздушной кампании против ливийского лидера Муаммара Каддафи. Запад выражает уверенность, что уход Каддафи лишь дело времени, но сам ливийский лидер заявляет, что никогда не сдастся. Между тем, повстанцы, противостоящие Каддафи, ведут переговоры с посланниками России и Китая. С подробностями Валентин Барышников.
Новые удары по столице Ливии и Триполи, по сообщению западных агентств, были нанесены утром в среду. В частности, говорится о взрывах рядом с резиденцией Муаммара Каддафи. Бомбардировку, которую авиация НАТО подвергла объекты в Ливии во вторник, называют одной из самых сильных с начала кампании. Власти Ливии заявляют о гибели более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Представитель британского оборонного ведомства сообщил, что среди целей бомбардировок были штаб-квартиры секретной полиции и военные объекты к юго-западу от Триполи. Ситуация в Ливии стала одной из центральных тем встречи в Брюсселе министров обороны стран НАТО. Речь шла, в частности, о более активном участии в операции против Каддафи всех стран-участниц Североатлантического Союза. Сейчас основной груз кампании несут Великобритания и Франция. В НАТО также обсуждают возможные шаги после падения режима Каддафи, которые считают неизбежным. Во вторник президент США Барак Обама, выступая в Вашингтоне после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил, что уход Каддафи – лишь вопрос времени.
То, что вы видите по всей Ливии, представляет собой ясный тренд. Правительственные силы отступают, теряют боеспособность. Вы видите дезертирство, часто высокопоставленных представителей правительства Каддафи, как и военных. И я думаю, что это просто вопрос времени, прежде чем Каддафи уйдет.
Муаммар Каддафи, однако, заявляет, что не собирается сдаваться. Во вторник по ливийскому телевидению была передана запись обращения ливийского лидера, который сказал, что «смерть лучше, чем капитуляция». Конец цитаты.
«Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ. Триполи за свою историю неоднократно подвергался нападениям. Это были Византия, Испания, римляне, итальянцы, мальтийцы. И несмотря на это, Триполи продолжает сопротивляться. Ливийцы победят».
Военное противостояние сопровождается интенсивными дипломатическими консультациями. В Бенгази, где базируется руководство повстанцев, прибыл специальный посланник ООН Абделила Аль-Хатиб. Со сторонами ливийского конфликта ведут переговоры представители России и Китая, стран, которые очень сдержанно отнеслись к операции международного сообщества против сил режима Каддафи. Спецпредставитель президента России Михаил Маргелов встретился сегодня в Египте с представителем Каддафи, его двоюродным братом Ахмедом Каддафи ад-Дамом. Накануне Маргелов встретился в Бенгази с руководством повстанцев. Как утверждает агентство «Интерфакс», на встрече в Бенгази Маргелов выступил за то, чтобы ведущая посредническая роль в конфликте принадлежала Африканскому Союзу, однако переговоры завершились безрезультатно. Уход Каддафи – ключевое требование ливийских повстанцев, они отвергают возможность диалога с ним. Китай сообщил, что один из его дипломатов, базирующийся в Египте, посетил Бенгази для переговоров с повстанческим национальным переходным советом. Одновременно стало известно, что в Пекин отправился министр иностранных дел в правительстве Каддафи Абдулати Аль-Абейди. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И в продолжение темы. В Пекине сейчас находится глава Министерства иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абейди, о чем сказал Валентин Барышников. Он прибыл в Китай через несколько дней после того, как власти КНР официально признали контакты с представителями противостоящего режиму Муаммара Каддафи Ливийского переходного национального совета. Китай воздержался при голосовании по резолюции ООН, разрешающей проведение военной операции в Ливии. В последние недели официальный Пекин не раз критиковал участвующих в этой операции страны за излишнее, на его взгляд, применение силы. Позицию Китая в отношении ливийского конфликта я обсудил с моим коллегой, знатоком политики и истории Китая Андреем Шароградским. Андрей, чем в первую очередь продиктована позиция Китая по отношению к конфликту в Ливии?
Позиция продиктована откровенным, на мой взгляд, прагматизмом, и это видно хотя бы из комментариев, которые публикуются на сайте газеты «Жиньмин Джибао». Один из них, например, заглавлен так: «Что делать с потерями Китая в связи с ливийским кризисом?» Следует прежде всего сказать, что китайские инвестиции в Ливии составляют миллиарды долларов. Говорится о 50 проектах на сумму, согласно некоторым источникам, 18 миллиардов 800 миллионов долларов. И, в общем, это достаточно большая сумма, по поводу которой китайские власти сильно очень беспокоятся. Но любопытно обратить внимание, что в комментарии, о котором я уже упомянул, говорится следующее. Если администрация Каддафи будет свергнута в ближайшие время, то и дальше возможные последствия для вот этих самых контрактов. А если Каддафи не будет свергнут, то произойдет еще что-то. И анализируются различные последствия, как будут выплачиваться контракты, в каких валютах. Очень большая озабоченность по поводу того, что активы ливийских компаний заморожены, и, соответственно, расплачиваться по долгам Ливии сейчас не будет. Непонятно, будут ли выполнять все контракты ливийские повстанцы, ливийская оппозиция, если она окончательно придет к власти, согласятся ли выплачивать сейчас каким-то образом нынешние власти то, что они должны Ливии. И можно проследить вот эти последние контакты, контакты как с оппозицией ливийской, так и с официальными властями. Судя по всему, судя по той информации, которая доходит, они направлены на то, чтобы договориться о том, что в случае, если, скажем, Каддафи остается у власти, то контракты заключенные уже выполняются, или добиться от оппозиционеров обещания того, что если они придут к власти окончательно в Ливии, то, соответственно, и они будут выполнять уже заключенные контракты, и китайская экономика понесет как можно меньшие потери.
Если Пекин обладает столь серьезными экономическими связями с нынешним пока режимом Каддафи в Триполи, в таком случае почему Китай резко не выступил против резолюции ООН, которая разрешила введение бесполетной зоны над Ливией, не заступился?
На этот вопрос как раз ответить гораздо сложнее, но здесь нужно, видимо, принимать во внимание весь контекст той ситуации, в которой принималась эта резолюция. И в данном случае речь идет о тех контактах, которые в этот момент поддерживались, и том уровне отношений, который устанавливался прежде всего между Китаем и Соединенными Штатами, и, соответственно, это был тот момент, когда Китаю идти на открытую конфронтацию в первую очередь с США, как, впрочем, с европейскими ведущими странами, совсем не хотелось. А вторая возможная причина – то, что в тот момент режим Каддафи выглядел очень неустойчивым. Поэтому Китай, видимо, рассчитывал на то, что быстро падет режим Каддафи и удастся стабилизировать обстановку и, опять же, свести к минимуму возможные экономические потери от смены режима в Ливии. Но, как мы видим, этого не произошло. И, в общем-то, уже в первые недели после принятия этой резолюции Китай сразу стал критиковать страны Запада за то, что они применяют излишнюю силу, делать вот эти довольно формально звучащие заявления о необходимости примирения сторон, о необходимости прекратить огонь. Но так или иначе, очевидно, что то, как, по какому сценарию пошло развитие событий, вызвало и раздражение, и озабоченность у Пекина. Кстати, китайские источники довольно часто сравнивают позицию Китая и позицию России. Они признают, что у России, которая имеет контракты тоже с Ливией, в том числе и в энергетической отрасли, есть серьезные потери, но Россия, как сама, как экспортер энергоносителей, и в связи с ростом цен на нефть, будет меньше терять, в отличие от Китая, который заключил контракты на вот эти огромные суммы и удары по именно китайской экономике в этих комментариях называются жесткими, значительно более жесткими, чем Россия. И об этом китайцы открыто говорят.
Напомню, о позиции Пекина в ливийском конфликте я беседовал с моим коллегой, специалистом по Китаю Андреем Шароградским. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В настоящее время нет альтернативы прокладке скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес, заявил сегодня Дмитрий Медведев. Сообщение о том, что компания Microsoft готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, предоставляющего услуги интернет-телефонии, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявила пиар-директор российского представительства компании Марина Левина. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили сегодня ход операции в Ливии и поддержали решение продлить режим операции еще на 90 дней. Киргизия отвергла критику международных правозащитников за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в межэтнических столкновениях в июне прошлого года на юге страны. Как всегда напоминаю, с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору публикаций в свежих западных газетах, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В сегодняшних газетах много публикаций о бактерии E. coli, источник которой до сих пор не найден в Германии. Вот каковы последние новости?
Многие англоязычные издания сообщают о статистике вызванного бактерией кишечного заболевания. Каждый день регистрируют все новые и новые случаи. За один только вторник в Германии заболели 94 человека. Известно о почти 30 летальных исходах. Смертоносная бактерия, как ее называют многие журналисты, вызывает много вопросов не только о том, откуда она могла взяться, но и немного отвлеченный от этой темы вопрос распространения информации. Как сообщает газета «Гардиан», глава ведомства Евросоюза по здравоохранению Джон Дали критиковал Германию за распространение непроверенных сведений об источнике массового заражения, что повлекло за собой панику и отказ потребителей покупать любые свежие овощи, даже несмотря на то, что немецкие власти рекомендовали гражданам не употреблять в пищу исключительно свежие огурцы, салат и помидоры. Еще один удар по сельскохозяйственной продукции нанесло введение России запрета на ввоз всех видов выращенных в Евросоюзе свежих овощей. Выступая на чрезвычайном совещании министров сельского хозяйства Евросоюза, Дали сказал: «Я хочу подчеркнуть, насколько важно официальным властям не спешить с обнародованием информации об источнике инфекции до того, как его подтвердит бактериологический анализ, поскольку это влечет за собой распространение необоснованных страхов среди населения всей Европы и создает проблемы при сбыте продукции наших производителей как в Европейском Союзе, так и за его границами». Далее добавил, что расследование причин эпидемии еще не закончилось, а потому любые выводы преждевременны. Тем временем газета «Таймс» считает, что экспертам стоит поторопиться с поиском причин заболевания, так как количество новых случаев заражения с каждым днем уменьшается. Это, конечно, хорошая новость для тех, кто остается здоровым и опасается заболеть, но плохая для тех, кто стремится в будущем предотвратить повторение эпидемии. Газета цитирует слова главы Департамента инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения. «Если в ближайшую неделю мы не узнаем, откуда взялась бактерия, скорее всего, это не произойдет уже никогда».
Помимо этих проблем, западная пресса широко обсуждает и призывы европейских фермеров компенсировать убытки в связи с отказом потребителей покупать их овощи. Многие публикации на эту тему сопровождают фотографии, на которых изображены груды никому не нужных огурцов. Так ведь?
Это так. И меня удивило, что речь идет о невыкупленном урожае не только испанских, но и голландских, и даже венгерских фермеров. Уже упомянутая мной газета «Таймс» пишет о ганноверском хозяйстве, которому придется уничтожить почти весь урожай салата. Во время вчерашнего чрезвычайного совещания министров сельского хозяйства Евросоюза звучали призывы компенсировать фермерам финансовые потери. Поначалу речь шла о возмещении 30% нераскупленной продукции, однако фермеры требуют рассчитаться с ними полностью.
Саша, давайте перейдем к российским, условно говоря, темам. Есть ли сегодня какие-то интересные публикации?
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает об убийстве в Махачкале ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Садиков был сторонником идеи, что государственная поддержка суфизма, мистического течения в исламе, могла бы уменьшить угрозу терроризма в России. Суфизм был широко распространен на Северном Кавказе, но после распада Советского Союза практически перестал практиковаться. На это оказали влияние более тесные связи с Ближним Востоком, где более распространено суннитское направление ислама. Газета публикует часть интервью, которое Садиков дал журналистам издания в феврале этого года. В нем погибший ректор рассказал о деятельности Института теологии, созданном для обучения школьных учителей в рамках пилотного проекта изучения основ суфизма в средних школах. «Нью-Йорк Таймс» пишет о проекте как об одной из немногих невоенных попыток российского правительства решить проблемы региона. Садиков считал, что только качественное религиозное образование способно подавить идеологию экстремизма, а суфизм называл пацифистским течением ислама. По его словам, в Южной России, как и в Ираке или Афганистане, большинство террористов-смертников – сторонники фундаменталистских суннитских сект, в частности, последователи консервативной салафии. В интервью американскому изданию незадолго до своей смерти Садиков заявил, что отдает себе отчет об угрозах, связанных с реализацией образовательного проекта. У него было немало критиков. Эксперты указывали на то, что теологический институт, открывшийся рядом с одной из крупнейших мечетей Махачкалы, уделял внимание исключительно суфизму, что заставило практикующих суннизм мусульман Дагестана отделиться от общины и практиковать свою религию дома.
Благодарю. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной прессе. Мы продолжаем «Время свободы». На путях Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области вчера вечером взорвалась бомба. Первым место взрыва обнаружил машинист грузового поезда. О расследовании предполагаемого теракта рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Никита Каньшин.
Следствие выясняет обстоятельства взрыва на железной дороге под Новосибирском. Инцидент произошел накануне днем на 3309 километре перегона станция ЧИК, станция ОБЬ Западно-Сибирской железной дороги. Там сработало неустановленное взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, рассказывает руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Тимур Курбангалиев.
Во вторник, 7 июня, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства произошло разрушение железнодорожного полотна в районе перегона станции ЧИК, станция ОПИН в Новосибирской области. На месте происшествия работала оперативно-следственная группа в составе сотрудников управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, а также управления Федеральной службы безопасности по Новосибирской области. В ходе осмотра места происшествия установлено, что взрывом повреждены рельс и две шпалы. По предварительным данным, масса взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Проводятся дальнейшие следственные действия и поисковые мероприятия.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщила старший помощник западносибирского транспортного прокурора Наталья Криницкая.
Западносибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств». Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ход расследования уголовного дела взят на особый контроль.
Движение поездов по железнодорожному пути, где произошел взрыв, возобновлено. В результате ЧП пострадавших нет. Никита Каньшин для «Радио Свобода», Новосибирск.
В эфире «Время свободы». Министерство юстиции России инициирует создание новой службы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Поправки, внесенные президентом Медведевым на обсуждение в Госдуму, направлены на либерализацию. Они касаются четырех аспектов – лечения наркоманов, экономические преступления, альтернативные виды наказания и перевод некоторых правонарушений из уголовной области в административную. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Разработана новая градация альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы. Это, в частности, принудительные работы и домашний арест. Предполагается, что для прохождения принудительных работ осужденных будут направлять в специальные исправительные центры. За неимением таковых этот вид наказания появится не раньше 2013 года. Поправками предлагается установить, что исправительные работы осужденный должен проходить по основному месту работы, если у него такая есть. Предложены послабления в экономической сфере. Человек, впервые совершивший экономическое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если возместит ущерб и перечислит в федеральный бюджет штраф в размере пятикратной суммы причиненного ущерба. Перевод из уголовной сферы в административную коснется и таких статей, как оскорбление и клевета. Правозащитники положительно отнеслись к этой инициативе Дмитрия Медведева. Моя коллега Валерия Шабаева побеседовала о клевете с руководителем общей российского движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Очередной пакет поправок в Уголовный кодекс, который внес Дмитрий Анатольевич Медведев, я абсолютно приветствую. Там некоторые мои коллеги делают замечания, я имею в виду скорее политики. Я считаю, что все поправки, они должны приветствоваться правозащитниками. И они гуманизируют уголовное законодательство и демонстрирует довольно последовательную линию президента.
А есть ли, по-вашему, какие-то проблемы, которые могут возникнуть на пути реализации вот этих поправок?
Проблем будет очень много. Стереотип судей уже выработан, и там есть несколько причин. Главная причина – это, может быть, сохранение традиций еще советских, репрессивное такого судопроизводства. Там, где человек спорит с государством, то государство всегда право. Судьи выработали эту привычку и вернулись к ней снова с удовольствием в начале 2000-х годов. А второе, все судьи боятся обвинений в коррупции, и поэтому любое смягчение наказания, они думают, что их будут подозревать в коррупции. И, может быть, не случайно они об этом думают.
Сказал правозащитник Лев Пономарев. Его слова о боязни судей давать нестрогие наказания подтвердила бывший помощник судьи Хамовнического суда Виктора Данилкина Наталья Васильева. После ее рассказа о том, как судья Виктор Данилкин принимал решение по делу Михаила Ходорковского, Наталью Васильеву саму могли привлечь за клевету.
Я не могу за всех отвечать, но то, что я знаю, да, есть такие тенденции, когда хотелось бы дать более мягкий приговор, но это было бы невозможно в связи с законодательством. А то, что сейчас вводятся эти послабления, это, конечно, очень хорошо.
Наталья, я ошибаюсь, или у вас тоже возникло какое-то дело, связанное с клеветой, с оскорблением, вот с этими статьями?
По поводу клеветы, да, эту информацию распространял Мосгорсуд в отношении меня якобы, что будет заведено уголовное дело по факту клеветы, но ничего этого не произошло.
Сказала бывшая помощник судьи Наталья Васильева. На завершающей стадии сейчас находится уголовный процесс о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, на которого подал жалобу глава Чечни Рамзан Кадыров. Коллега Олега Орлова по «Мемориалу» Валерий Борщев рад поправкам, которые предложено внести в Уголовный кодекс.
Разговор о том, чтобы перевести статью о клевете из Уголовного кодекса в гражданский, велись давно. И это вполне правомерно. Это действительно не уголовное преступление. И само доказательство вины здесь весьма сложное, субъективное. И, как показала судебная практика, очень часто здесь бывает очень много субъективного со стороны суды, со стороны судейского сообщества. И в принципе, разумеется, это не должно караться в уголовном порядке лишением свободы. Это несомненно. Это не то преступление, это не то правонарушение, которое должно таким образом наказываться. Поэтому перевод этой статьи в гражданский кодекс, в гражданское судопроизводство вполне естественно и правомерно.
Сказал Радио Свобода правозащитник Валерий Борщев. Согласно поправкам, отсрочка наказания может быть предоставлена тем, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков. В качестве альтернативного наказания для наркоманов предложено обязательное лечение. При этом за употребление наркотиков как таковое в России сейчас нет никакого наказания вообще. Наркоманов привлекают к ответственности с формулировкой «незаконное хранение наркотических веществ». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Альтернативы прокладки скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес в настоящее время нет, заявил президент России Дмитрий Медведев, общаясь сегодня с экологами. Сообщение о том, что компания Microsoft готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, предоставляющего услуги интернет-телефонии, не соответствует действительности. Об этом заявила пиар-директор российского представительства компании Марина Левина. В апреле ФСБ заявила, что сервисы Skype и Gmail могут представлять угрозу национальной безопасности России, поскольку используют алгоритмы кодирования, недоступные для расшифровки российскими спецслужбами. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудили сегодня ход операции в Ливии и решили продлить ее еще на 90 дней. В минувшие сутки ливийская столица Триполи подверглась наиболее интенсивным бомбардировкам с момента начала авиаударов в конце марта. Киргизия отвергла критику международных правозащитников за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в межэтнических столкновениях в июне прошлого года на юге страны, когда погибли около 470 человек. 75% погибших, согласно докладу Amnesty International, узбеки. Великобритания и Франция представят сегодня Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства снизить с 9 июня цены на топливо. Сегодня в Минске состоялась акция возмущенных автолюбителей под названием «Стоп бензин». Колонны автомобилей на 2 часа парализовали движение в центре города. Франция назвала провокацией намерение Ирана резко увеличить производство обогащенного урана. Как заявил глава иранского ядерного ведомства, производство будет увеличено втрое. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Готовит и ведет программу мой коллега Андрей Шар. И Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы, ну, как говорили раньше, лично поделиться творческими планами. Андрей, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Планы у меня широкие, личные, творческие. Власти Москвы утвердили программу мероприятий по поддержке доброжелательных межэтнических отношений. Как эта программа будет работать на практике, поговорю с экспертами на эту тему. В Дагестане расследует убийство ректора теологического института, почему преступления на религиозной почве перестали быть редкостью на Северном Кавказе. В конце выпуска расскажу о том, что в Азербайджане минувшей ночью демонтирован памятник бывшему президенту Египта Хосни Мубараку, и на его месте стоит теперь памятник древнему египтянину. Монумент Мубараку был воздвигнут 4 года назад в пригороде Баку, и в то же время в пригороде Каира появился памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. И вот о политическом значении обмена памятники и концепции идеологического присутствия Азербайджана в зарубежных странах я беседовал с нашим коллегой, директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым. Давайте послушаем фрагмент беседы. Обмен в 2007-2008 году памятниками президентов Египта и Азербайджана был не случайным. Тут можно поговорить, видимо, о какой-то такой политико-идеологической конструкции, которая была полезна одному и другому режиму, но я думаю, что больше все-таки режиму Ильхама Алиева.
В Азербайджане на это смотрят как бы с идеологической точки зрения. Обмен памятниками или же обмен именами. Именем Алиева была названа тоже также площадь в Египте Гейдар Алиева. Одна из школ также носила его имя. То же самое сделали со стороны Азербайджана. Это, ну, в принципе, на Востоке, это как бы символические обмены, они имеют очень много значения, но, с другой стороны, надо также посмотреть на форму правления, как в Египте, так и в Азербайджане, очень схожие. И вот эта идеологическая близость тоже, наверное, сыграла большую роль.
Мы можем сколько угодно иронизировать над этими памятниками, но вы упомянули понятие вот эта восточная политическая традиция, восточная политическая культура. Вот если говорить об этой традиции, об этой культуре, как вообще все это воспринимается? Это нормально, в принципе, такие символы дружбы?
Пахнет прошлым. Вот. Можно, например, обменяться памятниками писателям или же культурным деятелям, или же азербайджанский архитектор мог бы построить что-нибудь в Египте, а египетский архитектор мог бы построить что-нибудь в Баку. Но когда обменивается памятниками президентов, которых потом сносят после того, как президенты уходят от власти, это уже несерьезно. В Азербайджане сейчас идет очень сильно усиленный экспорт памятников. Вот сегодня в Белграде ожидается открытие памятников. Памятника Гейдару Алиеву, есть памятник Алиева в Бухаресте, есть даже в Тбилиси, есть в Астрахане. Но это как бы стало одним из внешнеполитических целей азербайджанского современного государства – подчеркивать присутствие Азербайджана в других странах установлением памятника. И те страны, которые хотят иметь какие-то экономические льготы или же отношения с Азербайджаном, или же зависят от азербайджанской нефти или газа, они на это очень охотно идут. Тем более, что всю затрату на установление памятника, создание парка вокруг этого памятника берет на себя азербайджанская сторона.
Кинан Алиев, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода». Полностью эта беседа и рассказ о других важных, интересных и актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шары. Продолжаем «Время свободы». Сегодня в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки первого камня завода по производству Йо-мобилей. Напомню, это проект создания российского гибридного автомобиля, предложенный крупным предпринимателем Михаилом Прохоровым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Южном Петродворцовом районе Петербурга в индустриальном парке Марьино должны появиться сразу 3 завода. Йо-авто для сборки уже нашумевших Йо-мобилей, Яросит Моторс для производства грузовых автомобилей и Техно-Эксим, на котором будут производить компоненты для автомобилей. Предполагается, что в строительство заводов придется вложить около 2,5 миллиардов рублей. Больше всего должны выиграть жители Петродворца и Тоснинского района Ленинградской области, потому что там появится около 1000 новых рабочих мест. Разработку городского гибридного автомобиля начала российско-белорусская компания «Яровит Моторс», которая весной 2010 года совместно с инвестиционной группой «Анексим» провела первую презентацию нового городского легкового автомобиля. Через полгода прошла вторая презентация, на которой показали уже несколько вариантов автомобиля. Тогда же был разработан и специальный дизайн для «Йо-мобиля», предполагающий покраску в два цвета, один из которых всегда должен оставаться неизменным – цвет слоновой кости. Этот принцип должен символизировать гибридную природу «Йо-мобиля», использование различных видов топлива для получения электроэнергии. Дело в том, что в новом автомобиле одновременно с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине или газе, должны работать электромоторы. Такое нововведение, по расчетам создателей машины, позволит снизить расход бензина с 4-6 литров на 100 километров до 3,5. Правда, не все верят в успех «Йо-мобиля», детище известного предпринимателя Михаила Прохорова. Среди скептиков и петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Ну, во-первых, как яхту назовешь, как она и поплывет, какая буква, такой и мобиль получится. Во-вторых, хорошо, если это Прохоров рискует на свои ясные деньги. Плохо, если в этом проекте так или иначе участвуют общественные средства. На мой взгляд, этот проект не будет иметь успеха. Нельзя в стране создать с нуля автомобильное производство. Тем более в России. Помните, слесарь Виктор Михайлович Полесов был герой Ильфа и Петрова, как он делал мотоцикл. Вот что-то из этой области.
Тем не менее, на сайте компании «Йо-Авто», запущенном с 16 мая, уже начался прием предзаказов на «Йо-мобили». За первые сутки было принято более 50 тысяч заявок. За первую неделю число заявок превысило 100 тысяч. И это при том, что предполагаемый годовой объем производства в 2012 году не превышает 10 тысяч автомобилей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Предвыборная кампания, постепенно набирающая обороты, дает блогерам много пищи для ума или, скорее, для остроумия. Мало кто берется всерьез комментировать новости, например, о создании общественного движения «Отличницы». Про него известно немногое. Оно поддерживает Народный фронт Владимира Путина. В 2018 году хочет видеть на посту президента женщину, в его рядах Ксения Собчак и Анна Чапман. И таких организаций столько, что журналистка Юлия Иоффе восклицает в Твиттере.
К Путинскому народному фронту присоединились уже 450 организаций. Где они столько нашли?
Роман Доброхотов на портале slon.ru полагает, что считать правильнее не организациями или даже классами, а целыми городами.
На официальном сайте премьер-министра появилась анкета для вступления желающих в Народный фронт. Анкета примечательна тем, что, заполняя ее, участнику приходится определиться со своим социальным положением. Проанализировав предлагаемые для выбора категории, можно понять, кого именно готов мобилизовать премьер под свои знамена. Первыми в списке идут люди без определенного места жительства. Вторая категория – безработные. Есть графа «предприниматель», но стоит ли выделять их в самостоятельную категорию? Ведь часть из них уже была перечислена в графе «заключенные». Другие, пребывая за рубежом, едва ли могут активно участвовать в работе фронта. При всех достоинствах анкеты нельзя не отметить, что этот способ пополнения участников устарел и плохо соответствует запросам модернизации. Прогрессивный же пример показывает город Хабаровск. Там в Народный фронт, как утверждается, единовременно вступило все население. На самом деле, конечно, вступили не люди, а организации, в которых числится около 500 тысяч человек. Очень удобно, и категории не нужно, все равны.
Иван Давыдов на портале «Соль» комментирует другую явно предвыборную инициативу, статью спикера Бориса Грызлова, в которой предлагается ужесточить борьбу с наркотиками вплоть до введения уголовной ответственности за их потребление.
Судить, сажать в тюрьму, карать за несовершенное преступление больных людей – вот суть революционного предложения Бориса Вячеславовича Грызлова. Смущает немного некоторая узость мышления, непонятно, почему удар наносится только по наркоманам. Алкоголиков в стране больше в разы. Подавляющее большинство преступлений на их совести. Их близкие страдают не меньше, чем близкие наркоманов. Вот уже по кому тюрьма плачет. А курильщики, отравляющие не только себя, но и окружающих, в отличие от наркоманов и алкоголиков, заметим. Надо бы и этих на нары. Вообще, многие россияне совершают преступления. Исходя из грызологики спикера, место всем россиянам в тюрьме. Почему мы должны ждать, когда россиянин совершит преступление? Или все-таки стоит изолировать его, пока он не наломал дров? Мне кажется, что так будет гуманнее и для него, и для окружающих.
Смерть Джека Кеваркяна, человека, пропагандировавшего и практиковавшего эвтаназию в США, где подобная практика является узаконенной лишь в 3 из 48 штатов, породила в американской благосфере немало рассуждений о фундаментальном праве человека определять время и обстоятельства собственной смерти. Кеваркян, получивший тюремный срок за убийство, так суд расценил смертельный укол, который он сделал пациенту, уже не способному покончить с собой самостоятельно, любил повторять, что смерть – это не преступление. Сетевые авторы в большинстве своем с ним согласны. Уильям Сейлтон пишет на портале Slate.
«Я всегда считал, что Кеваркян в сущности прав. Я думал, что если моим родителям когда-нибудь захочется умереть, я, пусть даже рискуя свободой, найду средства и помогу им».
Но жизнь оказалась сложнее. Столкнувшись с болезнью отца, Сейлтон обнаружил, что найти точку, после которой эвтаназия действительно становится единственным выходом, довольно сложно. Решения о жизни и смерти всегда принимаются ситуативно, и думают люди в эти моменты отнюдь не о законе.
Получается, что эвтаназия во многом похожа на аборт. Искоренить эту практику невозможно, запрет лишь сделает ее менее человечной. Но как и право на аборт, право на смерть может стать предметом злоупотребления. Люди могут желать смерти по разным причинам. От невыносимых физических мучений, но иногда и от скуки, от страха. Возможно, вашей тяжело больной матери действительно нужен смертельный укол. Но не исключено, что помогут и антидепрессанты. А иногда достаточно просто подержать ее за руку.
Параллель, которую проводит Сейлтон, американцам не кажется неожиданной. Реформа здравоохранения в США буксует не в последнюю очередь в связи с мощным движением против абортов. Не имея возможности вообще их запретить, так называемые «сторонники жизни» используют финансовые рычаги, чтобы максимально ограничить к ним доступ. Поэтому легализации, как ясного признания права распоряжаться собственной смертью, не избежать, как бы жестоко это ни звучало, пишет в своем блоге на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» Росс Даутхед.
Если мы полагаем, что полностью искоренить практику абортов и самоубийств, совершаемых с помощью врачей, невозможно, можем ли в то же время не стремиться к ее легализации? Можно ли избежать государственного вмешательства в вопросы жизни и смерти, но в то же время не желать признания права на самоубийство в качестве фундаментального права человека? Признание права приведет к созданию целой индустрии убийств, схожей с имеющейся у нас индустрией абортов. Америку заполнят устроенные на швейцарский манер танаториумы, а какое-нибудь общество цикуты запросто сформирует мощное политическое лобби. Многим этого не хочется, но если настаивать, что аборты и эвтаназия действительно схожи, нужно не полениться, представить себе, что для проведения аборта потребуется пройти через те же процедуры, какие считаются необходимыми для получения яда, например, в Орегоне, где эвтаназия легализована. Такой режим можно было бы считать полной победой противников абортов, и жить в этих условиях мало кому понравится. Вот к чему ведет эта аналогия, если она вообще к чему-то ведет.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Альтернативы прокладке скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес в настоящее время нет, заявил Дмитрий Медведев. Сообщение, что компания Microsoft готова передать российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервиса Skype, не соответствует действительности, заявила пиар-директор российского представительства Microsoft Марина Левина. Министр обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе сегодня решили продлить ход военной операции в Ливии еще на 90 дней. Киргизия отвергла критику международных правозащитников за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в межэтнических столкновениях в июне прошлого года на юге страны. Великобритания и Франция представят сегодня Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валить или не валить из России? Радио Свобода продолжает дискуссию о новой волне эмиграции.
Комментарии экспертов.
Врач Игорь Езник. Почему российских детей приходится лечить в Израиле?
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Это письмо из Освенцима фюреру.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пенсионная реформа в России фактически зашла в тупик, а ответственное за ее разработку Министерство здравоохранения и социального развития не способно решить задачу в силу своей некомпетентности, считают профессиональные участники этого рынка. В чем причина таких обвинений? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство здравоохранения и социального развития России уже на год опаздывает с выполнением поручения, связанного с разработкой новой стратегии развития пенсионной системы страны. Российские власти ищут способ ликвидации дефицита средств на выполнение своих обязательств перед пенсионерами. Как ожидалось, решением проблемы станет увеличение обязательных страховых взносов с бизнеса. Однако под угрозой снижения экономической активности правительство, по поручению президента, теперь готовит предложение об обратном снижении ставок. На этом фоне в целях увеличения поступлений в распределительную пенсионную систему звучат предложения о ликвидации накопительной составляющей взносов будущих пенсионеров, которая на выплату текущих пенсий не идет. Говорит президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель экспертного совета при Общественном совете по инвестированию пенсионных накоплений при президенте страны Михаил Дмитриев.
Самая главная проблема состоит в том, что по-прежнему Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
С такими аргументами согласен и член Совета Федерации России Александр Починок, который называет недопустимым отказ от накопительной системы формирования пенсионных накоплений граждан.
Почему нельзя? Потому что от ликвидации накопительной системы мы получим маленький текущий выигрыш. Ее хватит, если ликвидировать накопительную систему, для того, чтобы прожить полтора года. В самом идеальном варианте 2 года и все. Дальше тишина. Дальше мы получаем огромную нагрузку на федеральный бюджет. Именно поэтому сейчас, наоборот, надо думать о том, как увеличивать долю накопительной системы.
Александр Починок утверждает, что несмотря на существование предложений о подобном реформировании действующей системы пенсионных взносов, ни в правительстве, ни в руководстве Министерства здравоохранения и социального развития они всерьез не рассматриваются. Отчасти это подтверждает и заместитель руководителя этого ведомства Юрий Воронин.
Когда говорят о том, что якобы Минздравсоцразвитие выступает за отмену накопительной системы, это неправда. Вы не найдете ни одного высказывания по этому поводу, которое бы было бы сделано в этом направлении. Мы говорим лишь о том, что почему у нас человек, гражданин, лишен возможности делать осознанный выбор, куда он хочет, чтобы шли деньги, которые выплачивает работодатель за него, чтобы они шли в солидарную систему Пенсионного фонда Российской Федерации или в выбранный им негосударственный пенсионный фонд. Ну, давайте человеку дадим право самому решать этот вопрос.
В том, что действующая смешанная система пенсионных взносов должна сохраниться, уверен и член Совета Федерации Александр Починок. Отказ от накопительной ее части, по его словам, только ухудшит положение будущих пенсионеров, которые, в отличие от развитых стран, не готовы заранее заботиться о своем достатке.
Беда в том, что часть чиновников привыкли жить в рамках государственной системы, они привыкли считать все в рамках государственной системы и считают, что можно по-прежнему оставаться в рамках этой солидарной пенсионной системы и платить пенсии за счет государства. Но, товарищи дорогие, это невозможно. Когда начинают говорить и показывать по телевидению замечательных, прекрасных датских, немецких, английских пенсионеров и говорят, вот видите, там пенсия намного выше, чем у нас, и вот у нас нужно за счет государства платить такой же процент, как там, там основная часть пенсии платится не государством, это раз, а второе, гражданин сам умеет планировать свои пенсионные накопления.
Впрочем, дискуссия о будущем накопительной составляющей пенсионных накоплений, по мнению экспертов, является лишь частью более общей проблемы, с которой сегодня столкнулось общество. Как считает президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель экспертного совета при Общественном совете по инвестированию пенсионных накоплений при президенте страны Михаил Дмитриев, эти споры лишь маскируют неспособность Министерства здравоохранения и социального развития разработать программу реформирования пенсионной системы.
Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития Пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции у этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
В связи с этим, как считает Михаил Дмитриев, Министерство здравоохранения и социального развития должно быть лишено прав не только разрабатывать стратегические документы по пенсионной реформе, но и исполнять функции регулятора действующей системы. К этому, по его словам, должны быть привлечены более компетентные специалисты.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Лето, пора отпусков, и аналитический центр Юрия Левады провел ряд опросов по поводу того, где собираются в этом году отдыхать россияне. Социологи отмечают, что за последние десятилетия отношение к тому, как проводить досуг, в стране довольно сильно изменилось. Вопросам летнего отдыха посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«24% опрошенных сообщают, что собираются в этом году отдыхать на даче или садовом участке. 7% граждан планируют поехать на российское побережье Черного моря, 2% в Крым, еще 2% в Прибалтику. 5% говорят о своих планах посетить другие российские регионы, 2% будут путешествовать по республикам бывшего Советского Союза. 3% россиян поедут за границу. Но самая большая группа респондентов, 28%, сообщают, что останутся в отпуске дома, а еще 18%, что вообще не собираются отдыхать. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
В принципе, можно говорить о том, что за последние 20 лет разнообразие представлений о том, как можно проводить свой летний отпуск, оно довольно сильно снизилось, сократилось и остается устойчивым. В основном люди стали меньше гораздо выезжать куда-то в другие места, чтобы отдыхать. Практически не меняется доля людей, которые хотят поехать куда-то на природу, к морю. То есть то, что было более или менее типичным, по крайней мере, для городской среды в советское время, это постараться уехать куда-то, ну уж к морю точно, ну или хотя бы в деревню, к реке, к озеру. Доля таких людей не растет, но относительно большинство проводят свое время на даче, и в значительной мере это связано особенно для тех, у кого дача – это такое подспорье как бы в жизни, у кого есть какое-то там приусадебное хозяйство, какие-то огороды и так далее. Это не просто отдых, а это как бы и работа на даче, с одной стороны, но очень большая часть людей летом никуда не выезжает. И то, что вот такое как бы разнообразие времяпрепровождения, будь то летний отпуск или досуг, оно как-то обеднело очень сильно. Это очень заметно и по другим вещам, потому как люди проводят свободное время, выходные дни, праздники, праздничные дни. То есть, как правило, подавляющая часть людей, она остается дома. А чем обусловлена такая ситуация, вот в частности, с отпуском? У людей нет финансовой возможности куда-то поехать или просто нет такой привычки? Ну, мне кажется, что это просто произошел такой резкий перелом. И, конечно, вот реформы начала 90-х обвальные, да, и действительно потеря значительной частью населения своих средств, каких-то накоплений, снижения доходов, оно было таким большим шоком. Травматичность этих всех событий, она повлияла на то, что люди резко снизили свой какой-то потолок возможностей, переводя это все на деньги, при том, что какой-то более или менее нормальный отдых, да, он не обязательно связан напрямую с какими-то большими затратами, то есть, ну, просто-напросто стали меньше гулять, стали меньше выезжать за город, стали меньше ходить в какие-то туристические походы, то есть то, что вот как бы задавало образ такой досуга и активного отдыха в советское время, он в значительной мере разрушился.
А если бы у людей были возможности, где бы они предпочли отдохнуть?
Больше трети, там, по 2/5 населения хотело бы отдохнуть именно за границей. Вот это вот такое вот представление о прекрасном, оно ограничивается этим. Вот эта вот идея оказаться за границей, тем самым как-то приобщиться к тем, у кого все в порядке, как кажется людям, вот она очень сильно давлеет. То есть вот нормальный как бы полноценный отдых, он мыслится большой частью людей как отдых за границей, а на это, возможно, действительно у людей средств нет, но вот как бы другие способы отдыхать у того же моря или у той же воды внутри страны, которые могут быть намного дешевле, они как-то вытеснились, они стали не такими ценными и не такими интересными. То есть это вот говорит о таких очень значительных напряжениях социальных внутри общества, когда его условно бедная или не очень обеспеченная часть, она хочет быть как самая обеспеченная, а при этом она не может вот как-то более-менее спокойно и разумно принять свое нынешнее состояние и, ну, как-то им распорядиться так, чтобы им же стало проще, легче и здоровее жить. При этом где-то около четверти россиян, даже когда их спрашиваешь, если бы у вас были деньги, куда вы поехали бы, говорит о том, что они не поехали бы никуда. Вот это какое-то состояние такое апатии, оно довольно распространено в обществе. Но, в принципе, это, как правило, конечно, старшие возраста, пенсионеры.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Левада-центр спрашивал о том, где будут в этом году отдыхать российские дети. Относительное большинство опрошенных, 44%, говорят о том, что их дети никуда не поедут, останутся дома. Другие наиболее популярные места детского отдыха – это дача и летний лагерь.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его Виктор Резунков. «Время гостей», напоминаю, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если журналы будут ставить этот вопрос перед правительством Германии о ситуации демократии в России.
Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ?
Протеста против неадекватного роста цен на топливо десятки водителей выехали на центральный
проспект. Спецоперации на турецких курортах принимают участие около
8 тысяч. Австрийские власти отказали Астане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.